Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Москва предлагает 10 миллионов долларов за информацию об убийцах российских дипломатов в Ираке. В России начинается сельскохозяйственная перепись. Палестинские боевики требуют освободить 1000 заключенных в обмен на жизнь израильского капрала. Россия выплатит 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет найти убийц российских дипломатов в Ираке, говорит директор ФСБ Николай Патрушев.
Национальный антитеррористический комитет координирует работу специальных служб России в плане выполнения поручения, которое дал президент в связи с терактом, совершенным в отношении наших граждан в Ираке. И за информацию, которая приведет к достижению результата, Национальный антитеррористический комитет выплатит вознаграждение в размере 10 миллионов долларов.
Сказал директор ФСБ России. 4 сотрудника российского посольства были похищены в Багдаде 3 июня. На днях похитители объявили, что дипломаты убиты. Российские правозащитники возражают против методов, которые президент России считает возможным применить для наказания убийц, дипломатов в Ираке. В открытом письме Владимиру Путину правозащитники подчеркивают, что давая указание принять все меры для поиска и уничтожения убийц, он таким образом дал спецслужбам право творить за пределами России расправу без суда и следствия, совершать бессудные казни. Письмо подписано членами правозащитного центра «Мемориал» и Комитета «Гражданское содействие». Суд в Екатеринбурге признал, что 3 жителя города, осужденные за убийство граждан Армении, были организаторами и участниками экстремистской группировки националистического толка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
В ходе расследования было установлено, что в августе 2004 года Самофалов и Максимов создали экстремистское сообщество для совершения преступлений по мотивам национальной ненависти и вражды в отношении выходцев с Кавказа и Средней Азии, говорит начальник пресс-службы прокуратуры Свердловской области Римма Бобина.
За период своей деятельности граждане эти проводили собрания, изучали национал-социалистическую экстремистскую литературу, проводили тренировочные драки, изготавливали, распространяли листовки экстремистского характера, а также совершали нападения на граждан нерусской национальности.
Группировка была ликвидирована в мае 2005 года, когда Самофалов и Максимов были задержаны за совершение ряда особо тяжких преступлений. Остальные лица, также участвовавшие в деятельности этой организации, в различное время добровольно из нее вышли. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
С 1 июля российские медицинские работники скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов начинают получать дополнительные денежные выплаты. В этом месяце врачи получат дополнительно по 5000 рублей, фельдшеры по 3500. Сегодня в России начинается сельскохозяйственная перепись. Она проводится впервые за 86 лет. По данным российских агентств, в переписи примут участие около 61 тысячи сельскохозяйственных организаций и предприятий, около 287 тысяч фермерских хозяйств и предпринимателей, 80 тысяч садоводческих объединений. Для юридических лиц участие в переписи обязательно. Она продлится до 25 июля. Ее результаты будут обнародованы в будущем году. В Киеве отвергают обвинения в незаконной продаже крылатых ракет. Министр обороны России Сергей Иванов заявил в пятницу, что Украина поставляла ракеты Ирану и Китаю.
Украинская фирма «Прогресс», которая является дочерним предприятием «Укрспецэкспорт», в 2000 и, по-моему, в 2001 году поставила 6 крылатых ракет Х-55. Это советские ракеты воздушного базирования большой дальности, свыше 1000 километров. Поставила 6 таких ракет в Китай и 6 еще таких же ракет в Иран.
Сказал министр обороны России. МИД Украины обратился к российским властям за разъяснениями по поводу высказываний Сергея Иванова.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинские боевики, захватившие в заложники израильского капрала Гилада Шалита, требуют от Израиля освободить из тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. Ответственность за похищение взяли на себя сразу 3 экстремистские группировки. Кроме того, они повторили требования освободить заключенных женщин и подростков. Израиль заявил, что не намерен обсуждать какие-либо варианты обмена и продолжает наносить воздушные удары по сектору Газа. США призвали Сирию выдать лидера группировки «Хаммас» Халида Мишаля, живущего в изгнании в Дамаске. Выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном израильской операции в секторе Газа, представитель США при ООН Джон Болтон возложил на Сирию частичную ответственность за обострение израильско-палестинского противостояния. Он заявил, что Сирия укрывает террористов. Власти США обещают 5 миллионов долларов с информацией о местонахождении нового лидера Аль-Каиды в Ираке. По данным Госдепартамента США, Абу Аюб Аль-Масри был ближайшим помощником своего предшественника Абу Муса Аз-Заркауи, убитого в результате воздушного удара американских войск 7 июня. В Польше приступили к занятиям учащиеся Белорусского национального гуманитарного лицея имени Якуба Колоса. Подробностями Алексей Диковицкий.
Польские власти в сотрудничестве с рядом негосударственных организаций уже второй год подряд обеспечивают примерно сотню лицеистов вместе с преподавателями всем необходимым для полноценных занятий. Кроме обыкновенных школьных уроков, молодые белорусы будут в соответствии с избранным профилем иметь и практические занятия. Те, кто углубленно изучают историю, посетят инсценизацию Грюнвальдской битвы, а любители природы поедут в Беловежскую пущу.
И я думаю, что те люди, кто зараз выучится...
Я думаю, что именно те люди, та молодежь, которая учится сейчас в таких подпольных у себя на родине и нормальных только за границей условиях, в будущем станет той элитой, которая понадобится, когда не будет Лукашенко, когда в Белоруссию придет настоящая демократия.
Когда не будет Лукашенко и когда саправды придет демократия.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Поскольку на этой неделе в Праге состоялось вручение медали Франца Кафки, живущему в Мюнхене известному российскому сценаристу и писателю Владимиру Кунину, я рассчитывал сделать с его участием передачу о жизни русского писателя в Германии. Но долгая наша с ним беседа неожиданно для меня ушла в другую сторону. В какой-то момент в ней выплыла на первый план тема, которую мы в «Разнице во времени» обсуждали несколько месяцев назад. Речь тогда шла о скандале, связанном с заявлением Центра общественных связей ФСБ о фильме «Сволочи», в основе которого лежал сценарий, написанный Владимиром Куниным. Напомню, в феврале, за пару дней до официальной премьеры фильма «Сволочи», Федеральная служба безопасности выступила с беспрецедентным в истории кино, да и органов, несмотря на всю их слабость к важнейшему из искусств, заявлением об отсутствии документальной исторической основы сюжета этого произведения. О беспрецедентности я заговорил тогда потому, что в отличие от многочисленных предыдущих опытов воздействия госбезопасности на киноискусство, осуществлявшихся в процессе создания того или иного фильма, эта попытка коррекции художественного вымысла на предмет соответствия его правде жизни была предпринята постфактум. Не хотели, как раньше бывало, задушить или переделать на корню. Решили осудить на финише. Что же так взволновало органы в этом не первом и, думаю, не последнем фильме о советских террористах и диверсантах? Если коротко, сюжет картины, как теперь многим посмотревшим ее известно, примерно таков. В разгар Великой Отечественной войны, в 43-м, тайно создается диверсионная школа, в которой малолетних сирот-преступников готовят к заброске в немецкий тыл для осуществления там диверсий. Жизни и смерти этих обрекаемых во имя победы на смерть подростков и посвящен был фильм, в основе которого, как я уже сказал, значительно измененный сценарий известного писателя и сценариста Владимира Кунина, автора запомнившихся зрителю хроники пикирующего бомбардировщика и интердевочки. Ему же, Кунину, были адресованы в основном и претензии, высказанные в заявлении Центра общественных связей ФСБ и в инспирированных этим заявлением публикациях. Вот некоторые из них.
История, описанная в фильме, не укладывается ни в какие рамки. Даже фраза «война все спишет» ничего не объясняет. Были ли лагеря юных уголовников и будущих диверсантов в Великую Отечественную? Неужели эти данные нельзя было проверить? Слишком похоже на миф ситуация подготовки детей для разгрома сверхукрепленной альпийской базы.
К идее проверки данных мы еще вернемся. Но вот как развивалась обличительная мысль дальше.
Герои-сволочей имели прототипов в истории Отечества, но за линией фронта, в спецшколе «Абвер-команда 203».
Материалы об истории этой нацистской спецшколы для русских детей с редкостной оперативностью, извлеченные из архивов ГБ и приложенные к ним интервью бывших учеников этой школы, сопровождали публикацию заявления ФСБ. А выводы были сделаны решительные.
Истории детдомовцев, архивные материалы могли стать правдивым сценарием к отличному фильму. Но об агентах-детях мы узнаем в болезненной интерпретации автора интердевочки. На что он надеялся? Что People все схавает? Но работа, проведенная нами в архивах, показала совсем другую ситуацию. Детских диверсионных школ в СССР не существовало.
И это категорическое утверждение и беспрецедентное по форме вмешательство ФСБ в сферу кинопроката мы тогда, в феврале, обсуждали с известным специалистом по истории советских сыскных и карательных органов Никитой Петровым. Он сказал, в частности.
Ну, тут сразу много приходит в голову по поводу такой своего рода пиар-компании. Если это послужит делу рекламы фильма, то, пожалуй, тогда ФСБ следовало бы и заплатить вот за такой ход. А что касается вымысла, то скажу так, вымысел вымыслу рознь. Дело в том, что бывает вымысел с точки зрения властей полезный, а бывает вредный. И кино в этом смысле является наиболее массовым видом воздействия на население. Ну, тут сразу вспоминается ленинское «из всех искусств для нас важнейшим». Так что в какой-то степени это понятно, почему вдруг вокруг фильма возник такой водоворот. Сама публикация, сам такой, ну, своего рода моментальный вброс информации, причем оперативный, это, конечно, говорит о некоторой степени обеспокоенности и о некоторой степени желания противодействовать фильму и желания создать, ну, некоторый фон и подготовить общественное мнение. Это тоже, с моей точки зрения, неэффективно и крайне слабо по одной простой причине. Ну, кто не знает о том, что были школы для подготовки разведчиков и диверсантов, которые забрасывались немцами на территорию Советского Союза, в советский тыл. С такой же точки зрения можно противопоставить этому и рассказывать о пионерах-героях, которые проводили диверсионные террористические акции на занятой немцами территории, о всевозможных лазутчиках, партизанских отрядах, которые, кстати говоря, применяли порой такие методы, о которых сейчас вспоминать стыдно. Например, массовое отравление немецких военнослужащих, подбрасывание ядов в котлы, полевых кухонь и так далее, и так далее. Так что, если уж говорить о терроризме во всех его проявлениях, то здесь еще можно поспорить, на чьей стороне более зловредные и негодящиеся методы.
Возможно, в восприятии чекистов ситуация усугублялась приближением памятной даты 60-летия начала Отечественной войны. Контроль за тональностью такого рода юбилеев они давно числят одним из своих приоритетов. Как говорится, мы за ценой не постоим. В общем, не вышедший еще тогда на экраны фильм был заранее осужден, как, цитирую, «привет Абвера к российской молодежи». А живущий в Мюнхене Владимир Кунин, как идеологический диверсант, отрабатывающий немецкую пенсию, которую, замечу, он никогда не получал. Встретившись с Владимиром Владимировичем в Праге, куда он прибыл на церемонию вручения ему медали Франца Кафки, я и не собирался обсуждать с ним этот весьма неприятный ему сюжет, если бы Кунин сам не начал.
Был снят недавно совершенно омерзительный фильм «Сволочи» по сценарию, который считался в то время лучшим в Москве, из-за которой режиссеры дрались.
На самом деле, я надеюсь, вы не обидитесь, фильмов про войну выходит страшно много, но и фильмов, я не знаю, про всякие диверсионные операции тоже немало, но это был на моей памяти, и я беседовал со специалистами, никто не может вспомнить, это был уникальный случай, это был первый случай, когда Федеральная служба безопасности выступила в канун премьеры фильма с опровержением фактологии там изложены, опровергая вообще художественный вымысел. Они действовали как по заказу, чтобы поднять рейтинги в кинотеатрах, хотя я понимаю, что это не так. А кроме того, теперь-то мы знаем, что эти опровержения были фальшивыми.
Абсолютно.
И все, что опровергалось там, а именно существование диверсионных отрядов, групп
из подростков
криминальных, все это было в действительности.
Да, недавно, 6 мая, перед Днем Победы, по РТР передали в 17:13 целый репортаж об этих мальчиках, о том, что сейчас нашли, и оказывается, было 70 таких разведгрупп, вообще, о чем я совершенно не знал никогда, да и никто друг про друга ничего тогда не знал.
Как пошутил, услышав от меня эту историю, мой коллега, в России ничего нельзя выдумать. Все уже было, просто мы об этом не знали. Вот фрагмент той передачи, которую упоминает Владимир Кунин.
Воевали в одном отряде, но настоящие имена друг друга узнали лишь спустя десятилетия. Ветераны из России, Белоруссии и Украины приехали в Польшу. Здесь, во Вторую мировую, еще подростками, они выполняли сложнейшие задания в составе секретной разведывательно-диверсионной группы. Репортаж Марины Наумовой.
Полонез Агинского, а за ним друзья-однополчане и 10-й наш десантный батальон. Возле польского местечка Семенково ветераны вспоминают разведчиков, погибших в этих местах в конце войны. В Польшу фронтовики приехали из Москвы, Брянска, Минска, Киева, Красноярска. Им было по 15-17 лет, когда в составе разведывательно-диверсионных групп их забрасывали в глубокий тыл врага на территорию Восточной Пруссии. Готовилось наступление 3-го Белорусского фронта. Ветераны рассказывают, что узнали друг друга по именам только через 20 лет после войны, когда рассекретили их позывные.
Ане Морозовой присвоили звание в 65-м году, через 20 лет после ее гибели, потому что через 20 лет рассекретили вот эту вот птичку, лебедь, ее позывной.
Группа «Джет» признана одной из лучших разведгрупп мира. Она продержалась в тылу врага почти полгода. В живых осталось только 3 человека. Геннадий Юшкевич считает, что вернуться с задания шансов у них почти не было.
Знаете, как мы пили? Вот так наковыряешь, тряпочку помочишь и сосешь. Вот это была такая вода у нас. Вот, а грызли, что можно было грызть, все грызли. Кору грызли, молодые побеги, елки грызли.
У советского командования к концу войны не было точных карт этих мест. Диверсионные группы забрасывались наугад. Парашютисты приземлялись и в боевых порядках врага, и на крыше домов, и в море.
Мы сначала знали только по группе «Джек», материалы им были. То есть каждая группа считала, что она единственная, и друг о друге тоже ничего не знали. Сейчас в списке больше 70 групп.
Но вообще-то обо всем этом ФСБ, конечно же, знала, когда делала свое заявление. Как знала и о том, что рассказывает Владимир Кунин. В Казахстане, в Заилийском Алатау, возле ущелья Чембулак, стоит мемориальная мраморная плита в память школы военных альпинистов, той самой, что он описал в «Сволочах». И вот что интересно. Сволочная кафкианская кампания против фильма и писателя, удостоенного медали Кафки, сошла на нет столь же быстро, как и возникла. У жертвы ее на душе остались отвратительные чувства и недоумение.
Никому не пришло в голову извиниться передо мной. Мало того, никому не пришло в голову защитить меня, члена Союза кинематографистов России, в течение уже 40 лет. 40 лет я член Союза писателей СССР и России. Ни Союз писателей, ни Союз кинематографистов не защитил меня от того потока чудовищного вранья, лжи, который я себе прочитал, вплоть до упреков, что я даже и в армии-то не служил. Хотя, куда девать 7,5 лет из моей жизни, я вот теперь просто теряюсь в догадках.
Теряются в догадках и многие знатоки активности органов на культурном фронте. Одни говорят, что ЦОС, ФСБ просто не просчитал результаты своего выступления, что свидетельствует о снижении профессионального уровня искусствоведов в штатском. Другие, что как раз все хорошо просчитали. Этой закамуфлированной рекламной акции добились рекордного посещения кинотеатров во время первых недель проката фильма, а полученную прибыль распилили с продюсерами. То, что заявление ЦОС подействовало как реклама, несомненно, но хотя я и не считаю нынешних внучков Дзержинского бескорыстными ангелами-нестяжателями, к чистым рукам которых никогда ничего не прилипает, версия распила представляется мне маловероятной, уж очень легко здесь погореть. Мои оппоненты возражают, а чего им бояться? Внедрившись в руководство всех ветвей власти, чекисты вновь ощущают себя хозяевами жизни. А еще говорят, что это была просто репетиция. Отрабатывали способы воздействия на массовое сознание через блоги, на которых помещалась значительная часть сбрасываемой органами информации о сволочах, вокруг которой раскручивали истерическую дискуссию. Есть и такие, кто считает, что Кунин угодил под паровоз вообще случайно. Главной мишенью акции ФСБ был вовсе не он, а глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой, пребывание которого на этой хлебной должности многих не устраивает. Все через ту же «Комсомольскую правду» была вброшена информация, что возглавляемое Швыдким агентство выделило на производство сволочей 700 тысяч долларов. И сразу же после заявления ФСБ думский депутат-патриот от ЛДПР Николай Курьянович направил по поводу финансирования сволочей и Швыдкова запрос министру культуры Соколову и обратился с тем же к генеральному прокурору Устинову и председателю счетной палаты Степашину. Ну а дальше очень похоже на предыдущую версию. Окрашенная в националистические гомофобские тона истерическая дискуссия об этом в живом журнале. В общем, как видите, сколько знатоков вопроса, столько и мнений. Но и те, и другие, и третьи убеждены. Ни извинений, ни разъяснений от ФСБ ждать не следует. Следует ждать чего-нибудь новенького.
Они не боятся ни бога и ни черта. Они носят клички, имена стерты. Они смотрят волком, готовы прыгнуть с ворой. Каждый из них — это озлобленная сволочь.
И все-таки, говорю я писателю Владимиру Кунину, давайте от этой быстро полинявшей злобы дня обратимся к тому, что является главным стержнем моей радиопрограммы — к разнице во времени. Вот вы уже 17 лет живете в Германии. За это время она радикально изменилась. Естественно, изменились и вы. Даже формально. Паспорт свой советский на российский поменяли. Ну и страна, которую вы 17 лет назад покинули, тоже изменилась. Нет уже того государства, что было. Многого уже нет. В России вы, между тем, регулярно наезжаете, работаете там, издаетесь. Все эти перемены наблюдаете. Как вам это... разница во времени.
Вы понимаете, ну, конечно, проще простого было бы, так сказать, отметить бешеное совершенно строительство, безумное желание быть похожим на Запад и так далее и тому подобное. Но это меня немало не волнует. Мне это неинтересно. Изменились люди. Вот что чудовищно. Изменились люди. Причем я даю вам честное слово. Очень хорошие, интеллигентные люди вдруг изменились. Почему? Мне казалось, что он должен в старости сохранить в себе те прелестные черты, которые роднили меня с ним и давали мне повод гордиться дружбой с этим человеком. Я не буду называть, естественно, фамилии, потому что они достаточно известны и в России, и не только в России. Но они все изменились в самую худшую сторону. Они измельчали деньги, 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 деньги. Причем не только тяга к деньгам, но какое-то чудовищное совершенно иезуитское желание выскочить, обманув кого-то по пути. Почему? Вот это то ли сам стиль жизни, то ли вот это какая-то безысходность заставляет их таким образом выкарабкиваться, пытаться, так сказать, цепляясь сорванными ногтями за эти льдины, которые наползают на них. То ли они захлебываются во всем этом возможностях, захлебываются собственными вдруг нахлынувшими на них возможностями или погибают под грузом невозможностей.
Вы эти перемены с чем связываете?
Ну, с общим, наверное, с общим чудовищным политическим настроем. Вот вы знаете, я каждое свое утро начинаю с того, что я включаю компьютер и пробегаю такой сайт компромат.ру и думаю, что даже если там 50% вранья и шельмования открытого, то оставшиеся 50, пусть даже не 50, 30% заставляют тебя очень серьезно подумать, возвращаться или нет.
Подождите, давайте задумаемся над механикой внутренней. Тех изменений, мрачно вы их описываете однозначно, о которых вы говорите. Собственно, что? Вы говорите, что в основе их политическая трансформация, что политически жизнь при советской власти была радикально лучше. Почему похужали люди?
Нет, не была она радикально лучше. Наоборот. Может быть, даже во многих каких-то внешних чертах, внешних и, так сказать, необходимо жизненных вещах она была намного хуже. Но сам настрой сегодняшний, где ты видишь абсолютную ложь, карьеры, построенные на предательствах, когда доносная статья является, доносная статья расходов человеческой души является основой сегодняшнего бытия и возможности удержаться на плаву, это страшно.
Но почему это произошло?
Вот почему это произошло, наверное, если бы я жил постоянно последние 17 лет там, я, наверное, ответил бы вам более конкретно. Сейчас я могу только догадываться и сожалеть о том, что я потерял массу превосходных друзей. Они живы, здоровы, они успешны, некоторые. Они успешные также абсолютно изменились, только в другую сторону, в какую-то совершенно полную беспросветицу.
Ну вот вы рисуете эту трансформацию за эти годы.
Трансформацию людей в основном.
Да, трансформацию однозначно в мрачных тонах. Ну а что-нибудь позитив, как говорят русские, какой-нибудь вы наблюдаете в изменениях?
Ну конечно, конечно. Существует колбаса докторская, понимаете? Вот ведь что замечательно. Правда, не все ее могут купить, но за ней не надо стоять в длинных очередях. А, пожалуй, для всего остального народа, который живет за пределами Московской кольцевой дороги, это очень важно. И гораздо более важно, чем все страсти, кипящие за Кремлевской стеной.
Тут президент России Владимир Путин распорядился об оказании помощи соотечественникам. Возвращение на родину. Ну, вам помочь не надо?
Нет, мне не надо. Мне не надо. Я буду счастлив, если, так сказать, моего сына, который живет в Ленинграде, и мою внучку, которая тоже живет в Ленинграде, в моей квартире, не затронут бурные волны, так сказать, каких-либо очередных перемен. Я буду счастлив и благодарен этим кремлевским стенам. Только не трогайте их. Они сами выплывут, они хорошие люди.
Так рассуждает живущий в Мюнхене русский писатель Владимир Кунин, удостоенный ныне медали Кафки. Живущим в России его рассуждения могут показаться упрощенными и излишне мрачными, кафкианскими, если угодно. Как и со всяким, с ним можно не соглашаться, но его, думаю, стоит выслушать. «Разница во времени» об ФСБ, сволочах, России и прочим. Над этим выпуском программы работали продюсер Лина Ширяева и автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Правозащитники возражают против методов, которые президент России считает возможным применить для наказания убийц дипломатов в Ираке. Россия готова выплатить 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет найти убийц российских дипломатов в Ираке, объявил директор ФСБ Николай Патрушев. В России начинается сельскохозяйственная перепись впервые за 86 лет. С 1 июля российские медицинские работники скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов начинают получать дополнительные денежные выплаты. Правозащитники призвали президента США Джорджа Буша поднять вопрос о соблюдении прав человека в Грузии на переговорах с грузинским лидером Михаилом Саакашвили на будущей неделе в Вашингтоне. Власти США обещают 5 миллионов долларов за информацию о местонахождении нового лидера Аль-Каиды в Ираке. Палестинские боевики, захватившие в заложники израильского капрала, требуют освободить из тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. Израиль заявил, что не намерен обсуждать какие-либо варианты обмена. США призвали Сирию выдать лидера группировки Хамас Халида Мишаля, живущего в изгнании в Дамаске. Председателем Европейского союза с сегодняшнего дня становится Финляндия. В Подмосковье сегодня пройдет съезд Народно-демократического союза, который возглавляет экс-премьер России Михаил Касьянов. Начинает вещание первый в России круглосуточный информационный телеканал «Вести», входящий в холдинг ВГТРК. Мэр города Благовещенск Амурской области оштрафован на 500 рублей за самоуправство. Суд вынес решение наказать мэра за то, что он затягивал рассмотрение заявок на строительство зданий.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня мы поговорим о ныне неплохо забытой отрасли научных изысканий, если угодно, о социальном эксперименте, ликвидированном ровно 70 лет назад постановлением ЦК ВКПБ от 4 июля 1936 года. Постановление называлось «О педологических извращениях в системе наркомпросов». Речь пойдет даже не о педологии, а о психотехнике. 20-е годы 20 века были порой масштабных экспериментов. Не только в СССР и не только социальных. Тогдашние идеи и сейчас поражают богатством и даже безудержностью воображения. В искусстве авангард, абстракционизм, поиски новых форм. Радикалы всех мастей, профессий и специализаций были заняты отыскиванием во всех областях принципиально новых форм всего – общества, морали, эстетики. От головокружительных идей в физике до дамской одежды, перекроенной Коко Шанелью. Революции хотели повсюду.
Некоторые из тогдашних начинаний прижились, стали уже классикой. И маленькое черное платье, и черный квадрат. Но сколько было тупиковых идей, и сколько таких, которые дали впоследствии плоды, запустили некую цепочку развития, но сами как таковые в исходном виде оказались забытыми. Между тем, без них не понять, как следует ту эпоху. Но натыкаясь на остовы этих идей и начинаний, часто изумляешься.
Из устава Всесоюзного общества психотехники и прикладной психофизиологии утвержден в июне 1930 года. Период реконструкции предъявляет исключительно большие требования как к практике, так и к методологии психотехнической работы. Это перенесение главного внимания на вопросы психотехнических работ по профориентации и подбору, рационализации труда и обеспечению его безопасности. Все эти задачи требуют особо внимательного изучения идеологических сдвигов революционной эпохи, новых социалистических форм труда и законов упражнения и обучаемости. Психотехника – та область психоневрологии, которая составляет неотъемлемый элемент социалистической рационализации и в наибольшей степени связана с производством. Необходимо сознательное внесение во всю исследовательскую и практическую работу по психотехнике принципов революционного марксизма. Так необходим классовый подход к составлению и применению тестов. Принимая во внимание, что психотехнические испытания отражают в себе как биологические, так и социогенные различия, необходимо учитывать роль тех и других в успешности и профпригодности испытуемых. Особенно важно внести в тестологическую работу анализ социально-классовой направленности, образовательного и культурного уровня и национальных особенностей обследуемых групп. В трудовой педагогике необходимо бороться с немарксистскими, механистическими теориями и соответственной практикой трудового воспитания. Для выполнения всех этих задач организовано Всесоюзное общество психотехники и прикладной психофизиологии.
Психотехника была тогда весьма развитой областью практической психологии. В ее сферу входили психология труда, проблемы профессионального отбора и обучения, рационализация труда, борьба с профессиональным утомлением, создание психологически обоснованных конструкций машин и инструментов, психическая гигиена, психология воздействия, плакат, реклама, кино. Это направление появилось в самом начале XX века. Основали его немецкие психологи Штерн и Мюнстерберг. Довольно активно психотехника развивалась во время Первой мировой войны. Ее пытались использовать для профессионального отбора в армии и на военное производство. А расцвет психотехники пришелся на конец 20-х годов. Потом в 30-е ее упразднили не только в СССР, в фашистской Германии тоже.
Из программы заседаний Первого Всесоюзного съезда по психотехнике и прикладной психофизиологии, май 1931 года. Шпильрейн. Положение на психотехническом фронте. Каплун. Современное состояние физиологии труда и очередные задачи, стоящие перед ней в настоящий период социалистического строительства. Сыркин. Социально-классовые и национальные различия в тестах интеллекта и их интерпретация. Коган. Изучение ударничества с психологической точки зрения. Врайцева, Немцова и Пинскер. Опыт исследования ударников листопрокатного цеха завода «Серп и молот». Виноградов, Рабинович. Опыт физиологического изучения трехсменной работы. Акунева и Шейбах. К методологии изучения психофизиологии женского труда. Нейфах. К вопросу об исследовании влияния эмоционального фактора на работоспособность. Левитов. Психотехническое испытание профессиональной пригодности стенографисток. Викторчик и другие. Опыт психотехнического исследования пригодности к токарной работе группы чернорабочих. Лентварев. Колебания работоспособности тракториста рулевого. Профессиограмма тракториста рулевого. Серебряников. Опыт изучения моторики красноармейцев стрелковой роты. Богин. Основные результаты применения и эргографической, и координамометрической проб при изучении колебаний работоспособности бойца в связи с пребыванием в противогазе. Егоров и Федоров. К изучению влияния больших перелетов на психофизиологическое состояние летчика.
Всероссийское психотехническое общество было создано в 1927 году. В сентябре его устав был официально утвержден Наркоматом внутренних дел. Но уже на тот момент общество имело отделения в Москве, Ленинграде, Казани и Свердловске. В июле 30-го года общество было реорганизовано и стало всесоюзным, получило новый устав. Выходили журналы «Психофизиология труда» и «Психотехника», «Советская психотехника». Проводились съезды, конференции. Советские психотехники принимали участие и в международных научных конференциях.
Из отчета о Первом Всесоюзном съезде по изучению поведения человека, Ленинград, 25 января-1 февраля 1930 года. Всего советская психофизиология и психотехника насчитывает свыше 100 учреждений. По наркоматам количество учреждений распределяется следующим образом. По наркомздраву 47, наркомату труда 21, наркомпросу 19, высшему совету народного хозяйства 12, рабоче-крестьянской инспекции 2. Имеются крупные психофизиологические лаборатории, отделы институтов, бюро союзного масштаба. Включена психотехническая работа в профдиспансеры, профамбулатории, ведется она в вузах, в тузах, на промышленных предприятиях и отдельных школах ФЗУ. Годовой бюджет всех учреждений близок к 1 400 000 рублей. Личный состав очень невелик. По неполным сведениям, количество работников прикладной психофизиологии и психотехники достигает 500 человек. Профессиональный состав психотехников является собой пеструю картину. От агробиолога через филологов, техников, инженеров, педагогов к психологам и врачам. Образование работников колеблется от высшего профессура до скромного среднего. В основном учреждения ведут работу по профотбору и профконсультации.
Возглавлял общество Исаак Нафтульевич Шпилерейн, собственно, один из создателей советской психотехники. Он учился в Германии, был профессиональным психологом. Шпилерейн, как и многие его соратники по, как он назвал один из своих докладов, психотехническому фронту, был потом репрессирован.
Из отчета о первом всесоюзном съезде по изучению поведения человека. Доклад Шпилерейна явился установочным докладом психотехнической секции. Доклад осветил основные проблемы, стоящие перед психотехникой в период реконструкции. Те громадные сдвиги, которые произошли в технической и производственной организации хозяйства нашей страны, новые типы машин, конвейер, ударные бригады, производственные совещания и так далее, ставят вопрос о кадрах, необходимых в новом социалистическом типе хозяйства. Задачей психотехники является принять самое активное участие в подготовке кадров, которые бы соответствовали как в идеологическом отношении, так и в технической подготовке тем новым требованиям, которые необходимо связать с переустройством хозяйства нашей страны. И в отличие от задач психотехники в капиталистических странах, где из человеческого материала отбираются лучшие силы для эксплуатации на фабриках и заводах частных предпринимателей, задачей советской психотехники является рациональное распределение имеющихся сил в плановом порядке. Необходимо имеющийся людской состав подготовить и распределить, так чтобы каждый занял подобающее ему место в едином сложном механизме хозяйства страны, где бы он мог дать наибольший производственный эффект, способствующий дальнейшему росту социалистических элементов этого хозяйства. Но так как рабочий в СССР является не только рабочим, создающим ценности, а вместе с тем и хозяином этих ценностей, и сам заинтересован в планировании производства и распределении полученного, то задача психотехники расширяется, углубляется. Требуется учитывать не только то, что рабочий может произвести как производитель, но и все его поведение как активного творца новой жизни, борца за новые условия, как целостной личности, способной довести эту борьбу до желанной цели. Касаясь методов психотехники, докладчик выдвигает требования классового подхода к тестам. Понятие способностей должно быть пересмотрено с точки зрения диалектического материализма. Такого же пересмотра требуют накопленные факты в области утомления и упражнения, где часто эти явления изучаются чисто механистически.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем вам о психотехнике, направлении в психологии, активно развивавшемся в 20-е годы. Оно занималось психологией труда, профориентацией и профотбором, а пресеклось после постановления ЦК от 4 июля 1936 года о педагогических извращениях в системе наркомпросов.
Не надо путать психотехнику с особо существовавшей научной организацией труда. Там тоже были институты, исследователи. В отличие от забытой вскоре психотехники, рудименты НОТ, научной организации труда, продержались до самого конца советской власти. Правда, сводились главным образом к рекомендациям предмета, который берешь правой рукой, класть на столе справа от себя. И к тому подобным глубокомысленным наблюдениям. Впрочем, основателем НОТ был не ученый, не психолог, а кадровый рабочий металлист, старый большевик и пролетарский поэт, один из ведущих поэтов пролеткульта Алексей Гастев.
В 21-м году Ленин поддержал гастевскую идею создания Центрального института труда и распорядился выделить ему 500 000 золотых рублей. Ленин писал: «Такое учреждение мы все же таки и при трудном положении поддержать должны». Гастев ставил главной целью создание биомеханического человека.
Мир машины, мир оборудования, мир трудового урбанизма создает особенные связанные коллективы, рождает особый тип людей, которые мы должны принять так же, как мы принимаем машину, а не бьем свою голову о ее шестерни. Мы должны внести какие-то поправочные коэффициенты в ее железный дисциплинарный гнет, но история настоятельно требует ставить не эти маленькие проблемы социальной охраны личности, а скорее смелого проектирования человеческой психологии в зависимости от того, такого исторического фактора, как машины.
Правда, на деле от обещанного Лениным 500 000 институт едва получил 8 000. Но, с другой стороны, и биомеханического человека не создал. Гастева расстреляли в пору Большого террора. Институт закрыли, хотя сама по себе научная организация труда на повестке дня осталась, в отличие от психотехники.
Вот о чем хочется поразмыслить. Что новое советское государство готово было поддерживать деятелей и научной организации труда, и психотехники, это понятно. Надо же было как-то воплощать в реальность фантастические идеи новых социалистических форм труда. Но почему затем, к середине 30-х, эти направления были закрыты? А их деятели, такие лояльные, столь горячо ратовавшие за классовый подход к составлению тестов, расстреляны. Казалось бы, они-то и были главной опорой новой власти.
Они не были главной опорой, потому что норовили забежать вперед паровоза, объяснить партии как надо, присвоить себе истолкование и планирование событий. А партии это было не нужно. Сталин не желал зависеть от суждений самозванных идеологов-энтузиастов. С другой стороны, и практический эффект от их деятельности был не столь велик. Гастев ведь тоже не создал биомеханического человека как социально-инженерный механизм. Если вчитаться в его писание, а он много писал на эту тему, то становится ясно, что Гастева волновала именно идея гармонизации человека и машины и прочие авангардистские штучки. Но при этом он вообще не употреблял такого прозаического понятия, как производительность труда.
То есть научная организация труда, в его понимании, служила для перековки человеческой натуры, а вовсе не для выполнения 5-летнего плана?
Именно. И психотехники тоже. У них была масса идей, но непосредственный практический результат так себе.
Отчасти в своих дискуссиях они сами это признавали. На том же первом всесоюзном съезде по изучению поведения человека, отчет о котором мы уже цитировали, была жестко раскритикована работа психотехнической лаборатории Московского коммунального хозяйства. Как я понимаю, таких лабораторий было всего 2 или 3, то есть это ведущая организация, не заштатная. Ее деятельность по тестированию и определению профпригодности оказалась пшиком. Например, они не располагали внятными данными, цифрами о том, какими работниками в действительности потом оказывались те, кого они рекомендовали как пригодных. Когда запросили Москоммунхоз, оказалось, что из рекомендованных многие имели нарекания и даже выгонялись с работы.
Из отчета о первом всесоюзном съезде по изучению поведения человека было установлено, что внутренняя практика лаборатории была построена на обмане общественности и извращении классового принципа отбора. Стоявшие в лаборатории и демонстрировавшиеся посетителям аппараты для исследования реактивно-моторной сферы шоферов в действительности не применялись. Дорогой иностранный прибор в действительности не был смонтирован. Шоферы испытывались только в отношении интеллекта, причем эти испытания были таковы, что давали возможность подмены одаренности подготовкой, извращая таким образом принцип классового подбора. Охватываются ли испытаниями важнейшие качества, требующиеся от вожатых и шоферов? Если коснуться испытания шоферов, то бросается в глаза один весьма существенный пробел в этом испытании. Дело в том, что у всех решительных исследователей, изучавших когда-либо профессию шофера, указывается на исключительное значение функций реактивно-моторной сферы. Действительно, едва ли можно понять психофизиологию этой профессии, если устранить роль двигательных реакций и пренебречь испытанием их при профессиональном подборе. А между тем, в лаборатории МКХ испытание реакций существует лишь на бумаге. Как это ни покажется странным, но один из испытуемых, прошедших через лабораторию МКХ в качестве претендента на профессию шофера, не был испытан со стороны реактивно-моторной сферы, что не мешало лаборатории относить одних испытуемых к категории годных, других к категории негодных, третьих рекомендовать как шоферов определенной категории и так далее.
Заметьте, кстати, люди 20-х годов, ратовавшие за социалистические ценности, любили пользоваться такими резкими выражениями, так хлестко изобличали друг друга в отходе от марксизма, в извращении классовых принципов, не догадываясь при этом, что практически сами формулируют собственное будущее обвинение, сами роют себе могилу. Именно тогда сформировалась и лексика, и обойма аргументов, и нравственный фундамент субкультуры советского принципиального доносительства.
Из отчета о Первом Всесоюзном съезде по изучению поведения человека. Военное совещание по вопросам психотехники. Доклад Рубцова. Политпросвет работы и психофизиология в РККА. Доклад товарища Рубцова резко отличался от других как по форме, так и по содержанию. В нем была сделана попытка, наряду с разрешением вопроса о роли психофизиологии в РККА, показать и основные методологические ошибки в этой работе. В основном его критика касалась следующих недостатков. Первое. Недооценка роли и значения классового сознания бойцов в боевой обстановке и в бою. Второе. Переоценка роли биологических и бессознательных рефлекторных основ поведения в противопоставлении социальным основам, недооценка роли сознательности бойца и политработы. Третье. Попытка противопоставления выработки условных рефлексов, доведенных до степени врожденных, выработке гибких, многовариантных военно-политических боевых качеств и навыков. Четвертое. Попытка в связи с этим ограничить задачи и методы психофизиологии в РККА изучением лишь физиологических механизмов бойца в санитарно-гигиеническом разрезе. Далее были указаны положения, на которых должна базироваться психофизиология в РККА. Единственным направлением в современной психоневрологии является направление формирующейся марксистской психоневрологии и психотехники, то есть то направление, которое строится на основе марксистской теории о диалектическом единстве психического и физиологического, социального и биологического, внешнего и внутреннего в структуре классового человека и его поведения.
Из отчетов видно, что деятельность психотехников была направлена на три главные сферы – производство, причем с особым акцентом на водительскую профессию.
Так это был новый вид деятельности – шофер, водитель. Начальникам было понятно, у каждого был собственный водитель. Это вам не кто-то там какой-то у станка.
Второе – армия. Страна спешно вооружалась. Новую войну ждали все. В 27-м году вообще казалось, что вот-вот начнется.
А в рабоче-крестьянской Красной армии все должно было быть совсем не так, как в армиях буржуазных. Так думали носители революционной мысли. Профессиональные военные, впрочем, думали несколько иначе.
Из резолюции военного совещания при секции психотехники. Вопросы обороноспособности СССР выдвигают перед психоневрологическими науками ряд чрезвычайно актуальных проблем. А. Война, и именно революционно-классовая война, которую предстоит вести СССР, диктует необходимость изучения характера влияния войны как на поведение красноармейца, целых войсковых соединений, так и всего населения. Б. Из всех моментов войны наиболее важным является бой, требующий при современных способах ведения войны чрезвычайного напряжения всех сил бойца. Вот почему одной из важнейших задач психоневрологии революционно-классовой войны является изучение поведения бойца РКК со стороны психологической, неврофизиологической и патологической в условиях боя, правильно понимаемого как классовое явление. В. Вся система организации вооруженных сил СССР и их подготовки вытекает из характера будущей войны и условий современного социалистического строительства. Боец Красной армии, с одной стороны, должен быть классово сознательным, иметь ряд качеств – неустрашимость, твердость, храбрость, инициативу, сметливость и выносливость. Боевой устав пехоты, часть 2. И по своей военно-технической квалификации отвечать всем требованиям современного боя. С другой стороны, красноармеец во время пребывания в рядах РКК воспитывается как активный работник по социалистической переделке деревни. Классовая природа РКК обусловливает особенно решительную постановку вопроса о марксистской методологии в деле изучения поведения красноармейца и постоянных кадров РКК.
Ну и, конечно, психотехники включались в вопросы педагогики. Правда, в меньшей мере, поскольку все же психология труда – это для взрослых. Детский труд был запрещен КЗОТом.
Из обращения Центрального бюро юных пионеров к съезду по изучению поведения человека. «Мы глубочайшим образом убеждены, что съезд по изучению поведения человека положит конец невнимательному отношению к деткомдвижению, что он явится поворотным пунктом в деле научного всестороннего исследования тех проблем, которые стоят перед пионер-организацией и которые она самостоятельно не в силах разрешить. Особенно важными, исключительными по значению для дальнейшего развития пионер-движения являются такие крупные проблемы, как первое – установление эффективности пионер-организации с точки зрения воспитания. Второе. Педагогическое и психологическое обоснование участия детей в социалистическом строительстве как основного метода коммунистического воспитания. Кроме того, перед пионер-организацией на данном этапе ее развертывания стоят такие актуальные проблемы. Проблема социалистического соревнования в детской среде, проблема детского коллектива и воспитания коллективизма, проблема политехнического труда, проблема воспитания коммунистической идеологии, проблема игры, проблема вожачества. Все эти проблемы должны быть разрешены, естественно, в разрезе не только города, но и деревни и нацобластей. Мы требуем, чтобы на этих проблемах были сосредоточены главные силы и внимание научно-исследовательских институтов и всех научных работников соответствующих дисциплин.
Честно говоря, от этих текстов местами становится страшновато. И понятно, как из такого рода левацких, радикально-революционных порывов по переделке всего сущего, помимо впечатляющего искусства авангарда и гуманитарных социальных начинаний, выросли в России коммунизм, а на Западе фашизм. Почему фашистскими идеями увлекались многие видные авангардисты? Да что там, почитавши того же Гастева, приходишь к мысли, что товарищ Сталин и его команда были, в общем-то, довольно умеренными, даже консервативными деятелями, а их сценарий не худшим из того, что тогда предлагалось.
Ну, давайте, Оля, не будем, пользуясь терминологией наших героев, упрощать и недооценивать научный потенциал и психотехники, и разработок в области научной организации труда. На самом деле за трескучей фразеологией 20-х стояло немало интересных и, наверное, плодотворных идей. Но они оказались ненужными власти, которой их творцы старались услужить. И потому после разгрома 1936 года советская практическая психология и педагогия в частности разделили судьбу других репрессированных наук – генетики, кибернетики. А вот ядерная физика, к примеру, сколько бы под нее ни копали, уцелела. Потому что власть осознала, ей очень нужна атомная бомба. Ну а с психотехникой этого не произошло. Тонкие манипулятивные технологии тогда еще начальству не требовались. Вы слушали «Документы прошлого». Звучали документы из Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Гуреева и Наталья Пахомова вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.